мы сейчас обсуждали тут за кадром выпуски подкаста 12 или 19 там инфы, где Ася там первый раз пришел. Это...
Первый раз в гостях был. Я, кстати, слушал этот выпуск еще там как бы в 13 или 12, когда он там вообще был. Помню, это был один из первых выпусков инфы, который я вообще послушал, случайно наткнувшись на сайт.
Но согласитесь, насколько я там не беру контент, но насколько отличается качество звука хотя бы, да, и звучание. Вот я для меня.
В сравнении с первыми выпусками «Привет, Андрей» или со спецвыпуском с Нойзом.
Не, ну на самом деле, просто когда говорят, что качество звука это, ну, типа, не очень важная фишка, то вот просто возьмите любой какой-нибудь подкаст и послушайте ранние его выпуски и там актуальные.
Ну да, ну и тогда же вы писали совершенно на другое железо и другим образом сводили.
Да, да, да. Но основное это, конечно, Xamarin, который берет и... Потому что мне вот где-то же даже в Ютубе кто-то недавно что-то написал, типа, говорит, чувак, ну, к моему ролику, говорит, бля, нихуя себе, у тебя голос совсем другой оказывается в жизни. Ну, то есть это все тут шаманство больше, чем этого самого.
Чем природного дара.
Чем что-то... Да, чем, ну, или чем исходного материала. Как.
На голос Бернова работает в сети.
Да, уж...
Он так, я уверен, что вот благодаря этому голосу он и работу сменил, и жену нашел новую. Как бы все к Xamarin.
Мне когда-то...
Главное, как бы проблема это дома разговаривать.
Мне когда-то старый мой знакомый, мы пили вместе, и он рассказал, а у него своя, типа, он то ли музыкальными инструментами барыжит, то ли у него студия своя, не знаю. Не, наверное, не своя студия, но неважно. И он мне рассказал, ну, уже выпив... По секрету, что Кипелыч не умеет петь. Я говорю, да как так-то не умеет? Он говорит, да и вот типа на студию, вот он берет одну ноту, ее там вытягивают, обрабатывают, а потом тупо склеивают это все. И мой мир как-то, тогда я помню, перевернулся. Типа, ну если уже даже Кипелыч петь не умеет, то все. А теперь я понял, ну я, конечно, ему не поверил, а теперь вот глядя на то, как Xamarin тут вытягивает всякие штуки, насколько там все сложно, и насколько я просто смотрю, насколько я не знаю, Женя, как у тебя, или у тебя, Сергей, компы, но у меня комп прям напрягается, когда он пытается отрендерить вот наши эти подкасты. Видно, что там идет такая работа, процессоры грузятся, так что...
Так что этот выпуск называется «Привет, Xamarin».
Да, благодаря
Катару. Кстати, да. Я как-то раз залез в эти настройки и посмотрел, сколько плагинов на голос Бернова висит, сколько там всего.
Да там живого места нету.
Но... Это просто, да.
А если мы скажем, что ну, не каждый, но многие плагины стоят по $300, вы понимаете, сколько вложено.
Теперь понятно, на чем зарабатывают звукачи. Это вот сейчас...
Становится...
Это сейчас отдельная каста, ребята, которые работают со звуком, и, в принципе, ребята, которые работают со звуками, они сейчас и делают популярную музыку, в том числе русский рэп. То есть, ты вот многие песни, когда ты слушаешь, ты понимаешь, ну, текст говно, ну, чувак же не умеет ни петь, ни читать, но звучит же охерительно. Звучит же классно.
Ну, самый простой пример – это Фараон, на самом деле. Я вот скажу, что я да. как-то, ну, не то, что русский рэп, но, в принципе, рэп для меня... Ну, одна из музык, которую я слушаю так же, как могу там слушать, не знаю, там, Daft Punk, например, или там, я не знаю, что там, Кровосток, или какой-нибудь там тяжеляк. То есть это, ну, он, ну, не больше и не меньше, как бы. Но, опять же, когда я слушаю того же Скриптонита, да, то там прямо вот он выделяется на фоне всего остального именно за счет музыки. То есть все остальное в среднем по уровню музыки, ну, одинаковое. То есть какие-то биты, какая-то там... обработка голоса, слышно это, но так, а вот когда видно, ну, когда прислушиваешься к музлу Скриптонита, типа, ну, понимаешь, что это такая вот мозаика какая-то, которая сложена так с любовью, и в итоге какой-то ты понимаешь за задумку автора, да, что вот он, вот зачем он это все, в итоге такая атмосферность, ну, согласны со мной?
Слушай, я прям очень сильно с тобой согласен, я, короче, тут столкнулся, знаешь, такой с поверхностной гранью аудиофилии, решил я себе, значит, звук.
Золотые провода
в квартире.
Во, я хотел сказать, да.
Не, ну подожди. Рано. Не, я исходил из куда более скромного бюджета, из чего-то, из потребности в чем-то более компактном, подрубить к телеку, чтобы, в общем-то, фильмы смотреть было приятнее. Но по итогу пошел учить матчасть. Ну, долгие изучения Ютуба, нахождение себе в 5 утра на изучениях, какие там отличия двухполосных и трехполосных систем, нужны ли широкополосные динамики, вот это вот все, чем ты занимаешься обычно в 5 утра. Так вот, нет, и на самом деле я к чему пришел. Все, что там описывалось, в общем-то, сводится к тому, насколько же слышны становятся все огрехи на хорошей акустике. И что неважно, пишешь ты популярную музыку, которая там бобит хит-парады, играет из каждого утюга, или пишешь ты что-то не особо известное, такое нишевое, каких-то там 100 тысяч слушателей, похер, насколько там крутой уровень у тебя и насколько много бабла, сведение почти всегда должно быть охерительным, потому что иначе просто нельзя, иначе это все всегда будет слышно, и получается, что даже если ты записываешь гимн команды «Тигров», тебе все равно нужно идеально это свести, потому что иначе это просто невозможно.
Мой тебе совет — колоночка JBL, если ты задумался о звуке. А для слушателей хочу порекомендовать блог, который сейчас не выходит, но у него есть много выпусков на Ютубе, и он как раз-таки про звук и про русский рэп. Я говорю о Ютуб-блоге «Профессия рэпер». Знаете такой? Слышали, нет?
Суть
в том, что есть такой чувак, которого зовут Карандаш. Он был дико популярен в начале нулевых, и сейчас он занимается там, продюсированием.
Судья Мерсис.
У него был блог, где он с корешем, с камерой ездит по студиям популярных на то время рэперов и смотрит, как они записываются, что у них в студиях происходит, как они творят музыку. Он приезжал к Нойзу, он приезжал к Касте, он приезжал к Анакондас, ко всем. И там, сейчас вспомнил выпуск с Кастой, где показано, на каком железе они пишутся. Они пишутся на не сказать, что прям на супер свежем каком-то суперкрутом оборудовании, а на каких-то таких качественных рабочих лошадках, на которых они еще там ревность записывали. И когда они сводят, кто там сводит, Шим, по-моему, на рабочем месте есть просто китайские ебаные наушники, которые там в переходе стоят 100 рублей.
Чтобы в них играло хорошо, да?
И он объясняет, что задача, когда они сводят музыку, чтобы вот в этих наушниках тоже звучало нормально, хорошо. Если будет звучать на этом, на всем остальном будет звучать вообще без вопросов. И еще из лайфхаков, сейчас я закончу, они на поп-фильтр вешают с обратной стороны карандаш вот так вот вертикально. Объясняю это тем, что это вот высокие звуки типа С, З, С тоже разрезает таким образом, это записывается более удобоваримо. Вот.
Это пример, да, насчет наушников, когда мы в пару подкастов...
Я слышал такой пример.
Мы с пару подкастов назад обсуждали это, я так напомню, мы с Ксамейзом говорили, я говорю, слушай, Ксамейз, давай делай, нас уже трое, давай как-то в стерео раскинем там на это самое, по ушам это, чтобы у слушателя создавалось впечатление, там, грубо говоря, что Сергей у него справа сидит, там, немножко справа, самогон там слева, я где-то в центре, но это же прикольно.
Центровой.
Файл будет там в два раза больше весить, но это самое. А на что это самое, к самой сказал, что, чувак, понимаешь, есть одна проблема. Не у всех людей есть по два уха. Надо работать именно на тех, и отходить из того, что у человека есть одно ухо. И так же, как и с микрофоном, да, надо исходить из того, что тебя слушают на говне. И да, я согласен. Я из тех людей, которые задрачивают на продакшн, и считаю, что любой, не то, что совсем любой контент, но взять казахского рэпера с непонятным им вокалом, непонятной читкой, непонятным этим самым текстом, но положить его на хорошую музыку, и он будет рвать, и его непонятность, наоборот, даже сделает плюс, потому что это в этом прикол, на самом деле. Вот если вдуматься, мы про скриптонита говорим, понятно, что...
Но это же его музыкальный инструмент, его голос, он не поет отдельно поверх музыки, он поет вместе с
музыкой. Интересно, именно я по поводу разборчивости текста, что это, понимаете, вот создается впечатление, что ты слушаешь песню на английском языке, вот я так слушаю, я английский на слух, как-то воспринимаю, но если это говорит там носитель или какой-нибудь чувак с хорошей дикцией, а в песнях я английский, не очень воспринимаю, но некоторые слова я могу выцепить слухом, и смысл их мне понятен, но в целом я понимаю примерно, о чем песня, да, деталей, конечно, не. Так со скриптонитом то же самое, я нихуя не понимаю, но некоторые слова я могу разобрать, и в итоге я примерно понимаю, о чем ну, слово «сука», например. И в целом я понимаю, что песня какая-то там энергичная и о любви, да. Что у нас там по этим самым, по новостям, давайте потихоньку.
Слушайте, я, кстати, по акустике хотел добавить, что я-то по итогу вот пошел путем, который предложил Сергей. Не стал вот эти вот золотые провода, полочные колонки здоровенные, которые нужно в 2 метрах от стены держать, чтобы они играли. А купил то, что просто играет по Wi-Fi, дружит со Spotify, и вот это вот все. Сдался, короче.
Но
сошел с
пути. Я тебя разочарую, или не тебя, а может предостерегу слушателей. Я как человек, который задрачивает на Apple-овую технику, читал тут сливы, что, возможно, 12 сентября нам нищеёбам Apple покажет дешевую свою умную колонку, более дешевую версию, и если она будет стоить...
А толку, если она не работает с андроидом? Понимаешь, в чём беда?
Ну, это как, я не знаю, ну да, конечно, тебе не нужна стиральная машина, если у тебя нету дома, но большинство людей живут в домах, поэтому с андроидом... Никто с андроидом не дружит.
Понимаешь, люди уже научились жить в умных домах.
Во-во-во-во-во.
Как там про... Про Apple и про Apple.
Ты зарутал урну? Ладно. Это все. Я к тому, что мы можем, может быть, как-нибудь отдельно собраться и поговорить про звук, хотя нам там в одном из выпусков писали. А что-то мы такое обсуждали, то ли машины, то ли фото. Ну, мы обсуждали какую-то тему, в которой мы не шарим, и нам в комментах написали: чуваки, если вы в батл-рэпе шарите так же, как в этой...
А, так это про футбол.
А, про футбол,
было,
во.
И это было в подкасте у Андрея.
Неважно.
Отзыв.
Неважно. Ну, короче,
но...
смысл в...
Почти по факту.
Смысл в том, что если мы, да, если мы про рэп так же, как про звук, будем...
Главное, к самоизу не давать этот выпуск слушать, иначе он нас всех пошлет и скажет, блять, эти люди размышляют о звуке.
Так, а почему? Ну, на самом деле, это мы типичные представители, как бы, на нашей аудитории. Ну, то есть, у нас слушатели уже понимают, что мы делаем подкаст, который мы сами бы слушали, которого просто нету, поэтому мы вынуждены записывать.
Я по такому же принципу долгое время писал рэп-треки. Я просто... Я не претендовал на какие-то там победы, Грэмми, известность. Мне просто хотелось послушать ебанутой музыки, которая не была у меня в зоне доступа. Я записывал такую рэпчинку.
Это как спицы.
Я уверен, что Ария так начала петь.
Ария и сейчас так поет. Они просто не могли понять, о чем поет Iron Maiden, и поэтому...
Да, хотели Iron Maiden на русском, наняли переводчика, а дальше как-то само
пошло. Оно на самом деле это отличный подход. Ну, типа дома, если мы хотим какую-то пиццу с какими-то ингредиентами, там, не знаю, с какими-нибудь каперсами, а у нас рядом с домом не делают пиццу с каперсами, то мы же сами ее сделаем, правильно? Ну, или там жрем, я не знаю,
сосисочку. И плевать, что она немножко подгорела, но ведь своя домашняя вкусная.
Своя, да, и она скаперся. Также давайте к этому самому начинаем. У нас стандартно мы разогреваемся на рубрике «Дудь» и какой-то очередной нонейм, да? Но в этот раз не нонейм был.
Ну да.
Да ладно, слушай, я уверен, что половина аудитории знает про Лимонова только потому, что о нем говорил Мирон в своем раунде.
Да фиг знает, не, ну я вот не знаю, что Мирон о нем говорил, но я и не аудитория.
Да он там, у него в каком-то из раундов было, типа, будешь сосать черный болт, да? Как писатель Лимонова.
Ну, может, но я не настолько... Но интересно, что я коротко про свое как бы ощущение. Это первый выпуск «Дудя», который я не досмотрел и который мне досматривать не хочется. Я не знаю почему. Я позитивно отношусь к... Ну, не то, что позитивно, я понимаю, кто такой Лимонов. И, как это сказать, у меня нету к нему какого-то отторжения или там презрения. И для меня он, ну, вполне... А вот, кстати, да, может быть, именно поэтому, что он для меня абсолютно понятен. Вот в нем нету никакой загадки. И поэтому смотреть дальше, это, ну, типа, вот как если кто-нибудь смотрел вживую гонки на мотоциклах по кроссу, там они просто вот садятся на мотоциклы, тупо ездят по кругу. Победитель обгоняет там последнего там на один круг, на два, на три. И в итоге получается, что они просто в разнобой едут. Даже нельзя понять, кто кого обгоняет. Так и с Лимоновым. Ты понимаешь, что это... Ну, вот я для себя понял, что это за дядька такой. Посмотрел там 10-15 минут, и дальше смотреть неинтересно. За него можно там Яндекс бы нейросетку написал, мне кажется. Или нет? Или для вас это там прям открытие?
Слушай, отвратительный выпуск, отвратительный персонаж. Я о нем, в принципе, знаю ничего. В Вот я как раз из того сегмента аудитории, который понятия не имеет, кто такой Лимонов. Не считал его творчество, если это творчество. Не следил за его политической какой-то повесткой и за тем, что он делает. Но потому, как он себя ведет, это прям отвратительное проявление политики вообще, которое может существовать. То есть он в лучших традициях других политиков, которых мы засирали... А вот как Цикало он себя вел в вопросах, когда ему задавали прямые вопросы, когда он просто там постоянно уклонялся, уходил, как-то пытался не отвечать, как-то сменить тему... Только Лимонов докидывал какую-то ебанутую.
Ну,
чушь.
Понимаешь, тут надо делать поправку, что мы вырвали. Это как очень. Вот это интервью похоже на что? Если взять какого-нибудь каннибала из какой-нибудь там экваториальной страны, который, ну, сохранившегося, и перетянуть его там в Гаагу и пытаться судить на фоне по нашим законам. Вот Лимонов, то есть надо понимать, что это персонаж типичный, ну, как мне кажется, представитель политики 90-х именно, даже не нулевых, а 90-х. Это там как там Баркашов, который там из РНЕ, который Панфилов, да, который тоже там ультракоммунист, Дареныч, Лимонов, может быть, Невзоров, может быть... Господи, ну, короче, это люди, это, ну, как бы продукты того времени, их то время сформировало, это Жириновский, вот опять же, да, Жириновский, конечно...
Слушай, я бы сравнил его как раз с Жириновским, если рассматривать его как персонажа, который, как бы, вот, знаешь, если это какая-то такая, как бы это сформулировать-то, тактика постеронии, когда, типа, Жириновский понимает, что он творит дичь, но он хочет этой дичью принимать... хочет притянуть к себе внимание определенное и похайпить. Это одна история. Если воспринимать ее всерьез, то это вторая история.
У них все...
У меня такое ощущение, что... Вот, да, переплетено.
У них все смешалось. Они, я думаю, не отличают, где ирония. Они так живут. Это или как там музыкант-паук, да, Сергей Троицкий. То есть это все люди того времени, которые вот они так жили. Им тогда было там по 30 лет. Они тогда так сформировались. Их время такими сделало. Тогда они были гармоничны, потому что все вокруг было гармонично, ну, вот таким. А сейчас они вырваны из этого контекста. И в наших реалиях они, ну, объективно не вписываются. То есть он выглядит нелепо с этими отмазками, он выглядит нелепо в мире, где можно найти все его интервью, разложить их там по порядку и сказать: чувак, вот тут ты говорил одно, вот здесь ты говорил другое, наверное, ты пиздишь. То есть он сформировался во времени, когда, ну, грубо, если вот по-простому, за базар, ну, как бы нужно было отвечать.
Не подтягивали.
Но и не нужно было, да. То есть если именно перед журналистами за базар отвечать не нужно было, нужно было отвечать там за базар, наверное, перед кем-то другим. А теперь мир перевернулся, а старики уже, ну, не могут перевернуть. Вспомни, Жириновский точно так же нелепо у Дудя пытался отмазаться, Цикало также пытался нелепо отмазаться, Дареныч, ну, он более изящно пытался отмазаться, Невзоров он вообще как-то в свою степь уводил, но они не это самое, они вот, как у Дареныча есть такое выражение... Яркая дезактуализированная лохушка. Вот они и есть, эти дезактуализированные лохушки в нашем мире. И смотреть их, ну, не знаю.
А вам не кажется, что Дудь просто уж слишком глубоко копает в эту свою археологию? За последнее время настроение всех его выпусков были, в принципе, про одно и то же. Он пытался больше узнать и больше показать про 90-е, начало нулевых, и интервью были прежде всего с людьми, которые застали. То же самое касается его документальных фильмов, и он демонстрирует...
Ну, он же любит вот это вот, посмотрите, как все проебали.
Он вышел из отпуска, и из актуальных людей только Ивлева, которую я до сих пор не знаю, кто такая. До этого у него был Скриптонит, Нойз, Баст, Рестер, там, Соболев, Поперечный, вот эти вот все ребята, Поперечный.
Да, я согласен, это выглядит... Это выглядит нелепо, как если бы он собрал в одной комнате молодежь, каких-то стариков и сказал: старики, вы дрочите на свою старину, а вы, молодежь, смотрите, как они дрочат на старину. Вот и в целом этот паноптикум, ну, как это воспринимать? Вот здесь то же самое. Эти Дареныч...
Но может себе позволить, давайте сейчас.
Да не, ну может, понятно. Мы же говорим просто о контенте, который нам троим было бы интересно смотреть. Там наши,
да,
аудитории, нашим слушателям
пускай
интересно.
Пускай зовет современников, тех, кто актуален. Почему к нему не пришел никто из российского стендапа? Почему нету Белого, например, у него?
Почему? Да, это вопрос.
Зачем нужен Белый?
поговорить за юмор, за то, как это получилось и к чему это все идет. Мне было бы интересно, почему он не договорился.
Кстати, Белый интересен персонаж, я расскажу чем, что он же штурмовал все вот эти вот конкурсы их, да, еще с Турчинским или с кем-то, с Динамитом, да, когда они были с Волей, это, я не знаю, лет 15 назад.
Он в КВН играл в 2007-м, он умудрялся играть не смешно тогда, когда КВН был смешным, понимаете?
Да, но КВН, ладно, в КВН не все играли, но он интересен тем, я не знаю таких людей, которые бы выиграли или там прошли через всю эту мясорубку вот этих шоу, где, ну, по сути, это шоу «Открытый микрофон», все одно и то же, все вокруг, только там сбрасывают на маты иногда, тут, там, не знаю, ну, и в итоге он как-то внезапно стал в лице массового зрителя стендапером номер один в России, при том, что у него...
Чьих глазах?
Да не, ну серьезно, но если для зрителя канала ТНТ хотя бы.
Жень, как бы ты не бомбил, Руслан делает очень много для развития этого жанра.
Да.
Вот буквально на этой неделе вышло шоу «Прожарка», первая нестыдная «Прожарка» на русском, где как раз-таки Белый был
вообще
первым...
Вообще охуенно, кстати.
...этим самым гостем.
Чушь, которую YouTube за счет рекламы вообще настоящего мне подсовывает.
Не, она крутая, посмотри. Прям вообще не стыдно. Это...
Я уже заблокировал все выпуски от этого канала.
Ну, посмотри западные тогда прожарки. Пойми, что это за жанр, где там Бибера, по-моему, 50 Cent хуесосит. Это забавно. Это интересно.
То есть, пока в формате ТНТ это, конечно, первые шаги, но видно, что они идут в нужном направлении. То есть, они, у них там очень важная история в прожарке. Не понижать, ну, не идти на поводу там, у цензуры, у общества и не понижать, не делать это там групповым отсасыванием хуев. То есть, это должно быть и...
Ты какой-то лигой плохих шуток сейчас.
Нет, братан. Вообще я вот на неделе подумал, что прожарка по-хорошему, это хорошо отредактированный и хорошо сделанный батл-рэп. Ну, то есть батл-рэп мы любим, да, именно за вот эти вот подъебочки, вот эти вот шутки неожиданные. Нам не важно, ну, то есть нам в батл-рэпе не так интересно, что один чувак другого унизил и морально как-то уничтожил. А если он смешной и забавно его подъебал, пускай даже в каком-то оскорбительном ключе, да, то это круто. И прожарка это примерно, ну, более цивилизованно, наверное, сделано, более смотрибельно для широких масс.
Плюс, я еще добавлю от себя, я вот... ну, считаю себя местами остроумным человеком, я пытаюсь запоминать шутки, ну, мне интересно, ну, как бы хорошая шутка мне запоминается, как там для любителя там литературы запоминается какой-нибудь рассказ или произведение другое. Так я вот помню все охуенные шутки про себя, именно не в ключе, что этот пидор меня обидел, надо ему при встрече там ебло набить, а наоборот, что как они здорово меня, потому что сам себя я знаю лучше всех остальных, да, ну, надеюсь. И когда чувак посторонний своей шуткой попадает в меня именно так, чтобы это было смешно, я это запоминаю, вот мозг это откладывает. И в этом плане прожарка выглядит очень круто, то есть я бы хотел, например, если бы у нас что-то, ну, в другой параллельной вселенной, хотел бы поучаствовать именно в качестве героя прожарки, чтобы надо мной вот чуваки с юмором...
Издевались так.
Но они не издеваются, понимаешь? Там шутка... Ну, неблагодарное дело пересказывать шутки, да, но вот шутка типа у Руслана Белого не будет... Чтобы у Руслана Белого появился ребенок, ему надо пересадить вагину в кулак, но мне кажется, это смешная шутка на самом деле.
И не такая уж оскорбительная после того, что мы слышали на «Версусе».
Да, но при этом, ну, то есть шоу не стыдно, а Белый, я к чему, что он был бы интересен как герой Дудя именно, ну, потому что это вот чувак, который прошел все-все стадии и внезапно стал number one, при этом откровенно у него не самое лучшее качество контента, да, не самый крутой юмор, он, ну, наверное, не самый харизматичный чувак, он, ну, вообще, ну, то есть это вот такой, как объяснить, когда кто-то малопонятный, ну, типа вот, например, этого, господи, как же, Поперечного, да, становится тоже number one, только от интернет-стендапа. Это тоже непонятно. Мне вот было бы интересно вот про это, например, послушать. Как такое происходит? Почему есть...
Слушай, ну вот у меня вопрос сразу, сходу. А чем этот выпуск будет отличаться от суммы выпусков Мартиросяна, Слепакова и Поперечного.
Мартиросян – это номенклатурный деятель, понимаешь? Это руководитель. Это не, ну, совсем не то. Он отвечает от лица канала. А Белый – это все-таки ну, самостоятельная единица, которая сам по себе. Видно, что он делает шоу, видно свои шоу, видно, что он их делает, ну, то есть ошибается где-то. Ну, не знаю, насколько он признает ошибки и делает выводы. Это вопрос, конечно. Но Мартиросян ничего не продвигает, понимаешь? Мартиросян в плане юмора – это один и тот же персонаж из той команды про армян, который веселый караокщик, да, или как он правильно. Это один и тот же, вот согласитесь, он что в прожекторе Paris Hilton, что он в камеди.
Ну да, у Мартиросяна не стоит задача что-то сделать новое и какую-то идею продвинуть в массу. Он просто научился классно делать юмор и зарабатывать на этом неплохие деньги.
Собирать людей, возможно, он хороший цензор, возможно, он отлично понимает, что будет смешно, а что не будет смешно, но...
Редактор он, походу,
редактор,
хороший.
Да, но это не, ну, это совсем не Белый. Вот Белый, это, скорее всего, как и Слепаков в каком-то смысле, да, то есть это, ну, они разного уровня, конечно, Семен в 100 раз пизже. Вы же смотрите «Домашний арест», да? Сергей, ты добрался?
Я еще пытаюсь.
Так вот до чего тебя отпуск довел, ты пересматриваешь вообще все выпуски с русскими комиками.
Да не, ну ты что, я говорю про этот самый, про новый охуеннейший, лучший русский комедийный сериал за последнее время. Они, кстати, выложили там, по-моему, еще одну серию на этот самый, на YouTube. Ну, он правда крутой.
То есть да, да, крутой вообще без вопросов. Я одну серию посмотрел, мне он очень понравился, поэтому все, у кого есть возможность, смотрите, подписывайтесь. Я думаю, я психану просто и куплю подписку, когда весь сериал выйдет, и посмотрю их все залпом.
Ну, или возьми на торрент, так скачай.
Да господи, там 200 рублей, чашка кофе дороже стоит. Привычка в Москве вообще все продавать через чашки кофе. Я еду в метро, мне есть реклама, квартира в котельниках по цене чашки кофе. И каждый день, двух чашек кофе. Там посчитали, что каждый день надо 400 российских рублей оплачивать. Ну, такое.
Эта логика бесит, потому что, во-первых, чашки кофе – это довольно переоцененная вещь, довольно дорогая, которая... Ну, понятно, что не дорогая в отношении того, сколько это... Какова ценность этого и сколько это стоит.
Ты хотел, чтобы в дозу героина рекламировали в московских
реалиях? Не-не-не, я к тому, что, во-первых, они и так берут сумму, которую ты каждый день выкидываешь там 1-2 раза, и ты уже как бы свыкся с этой мыслью, тебя как бы уже тут маркетологи наебали, ты понимаешь, что ладно, платить там 3 бакса в день за кофе, там это нормально. 3-4,
давайте нашим слушателям скажем, что в этом подкасте вы можете разместить рекламу, и там ценник порядка одной чашки кофе в месяц, друзья. То есть не в день, а в месяц. И на выходе вы, конечно, получите... Не, ну серьезно, мы бы, если у кого-то там у чуваков, например, какой-то свой канал на Ютубе, мы бы могли очень бодренько обсудить его и дать ссылочку. Ну, там не лажать, а как-то конструктивно, да, хвалить тоже вряд ли будем, если хуйня. Или там магазин наушников на рынке Ждановича, или где там у вас в Москве,
да. Если вы серьезный...
Я смотрю, подошло время оплаты, Костя.
Если вы серьезная компания, серьезные предприятия, вы можете даже купить у нас тему, которую мы будем обсуждать. То есть не просто рекламу.
Да.
Какого батл-рэпера?
Да, можно выкупить весь подкаст и вообще назначить свои темы и...
А подождите, я недавно просто с Мартиросяном интервью посмотрел. Изначально было неинтересно, вот из любопытства добрался, пока болел. Ему предлагали Рамироса убрать из шоу за $1 миллион, он отказался. Если нам предложат убрать батл рэп, пацаны, что делать?
Ну, мы сделаем еще один подкаст, и все. Это делается легко на уровне монтажа, ребята. Я вам скажу, что это все. За большие деньги даже можно смех самогона вырезать. Это не так и сложно. Ладно.
Но как же без него?
С Дудем, короче, мы разобрались. А, кстати, из таких, из мелких тем, Алексей Навальный стал делать подкасты, вы слышали, да, про это?
То есть...
Пора звать гостем! Ну.
Реально, он начал вести подкасты?
Да.
То есть камеру и стену с расрисованными домами в камеру нельзя, а ноутбук, микрофон и интернет можно. Мне кажется, он там на гостинице сидит, нет разве?
Не, ну согласитесь, что это как бы характеризует не столько Навального, сколько подкасты сами. Что Навальный все-таки это человек, который ищет плюс.
Он в тренде.
Он, да, он пытается искать способы по понятным причинам совершенно. У него есть алгоритм, он идет, вот как утюг, идет ровненько, плотненько к своим каким-то целям. И то, что он пошел в подкасты, говорит о том, что подкасты становятся каналом медийным. Ну, конечно, не уровня Ютуба, но уровня, наверное, раннего Ютуба, куда, когда они сейчас, ну, например, Навальный смотрит и думает, бля, вот я тогда писал в ЖЖшке, надо было тогда в Ютубе, сейчас, сейчас нахер это президентство рубил бы миллионы за рекламу, да, и поэтому он смотрит, ага, а есть подкасты, которые, ну, совершенно новый канал именно по доставке информации, который не конкурирует с Ютубом, и, ну, типа, а затрат-то особо, ну, если студия уже, если есть, даже хромакей не нужен.
Что он делал те же подкасты практически. Он говорил на камеру. Просто сначала было его лицо на Ютубе, которое всем приелось, а теперь это аудиоформа, где лицо просто никто не снимает. Ну, выключил камеру, получил подкаст. Ну... Так как Дудь выпускается где-то подкастами, я не уверен, что Дудь к этому вообще причастен, но на одном из сервисов подкастов,
есть,
типа iTunes, есть Дудь.
Но
да,
тут надо...
Слушай,
если, ну, я бы не хотел в подкасте обсуждать... как это сказать, бэкграунд подкастов, но это, подкасты это не то же самое, что YouTube в плане, ну, если вырезать звук из YouTube, то получится хуёвый подкаст. Надо там, ну, то есть, нету каких-то пауз, нету мимиков, мимики жестов, мы не можем, когда мы что-то обсуждаем, мы не можем это показать.
Ну,
там,
да.
Я не могу показать кавычки средним и указательным пальцем, я должен как-то...
Я сомневаюсь, что дневник Хача в формате подкаста будет кому-то интересен.
Да, да, да. Ну и да, верно и обратно, абсолютно. Но тем не менее, Алексей Навальный пошел в подкасты, и мне кажется, что это, ну, в принципе, мы ждем, когда там какая-нибудь «Единая Россия» запустит свой подкаст, или кто там, «Фабрика троллей».
Так, вот. Так мы не будем продавать рекламу Пернов.
Почему? Почему нет? Но тем не менее, рынок хотя бы не схлопывается. Ну, а мне кажется, симптоматичным будет, когда Вилсаком вернется в подкасты, да, вот это будет действительно, ну, мне вот кажется, такие точки, когда... Или когда действительно...
Слушай, но его задача продавать, а продавать проще на видео.
Ну, это, ну понимаешь, его задача... Ну, это да, но ему надо расширяться, а пока расширяться получается только в физическом смысле, да, но не в медийном. А это... Поэтому, ну, я вился, к примеру, да, там, Хач, кто там еще в топе, не знаю, Славный Дружи и так далее.
Варламов,
да. Вот, кстати, Варламова, это у него проблема, что... Я хоть и негативно к нему отношусь, но я бы уделял бы ему время в своей жизни, послушав его, смотреть на Ютубе. Мне, конечно, жалко времени сидеть там где-то там на унитазе и смотреть. Это время слишком дорого. Вот. Но где-то там в дороге, на беговой дорожке я бы слушал Варламова с удовольствием, Лебедева.
А у тебя разве нету хорошего уже такого пула подкастов, аудиокниг,
нет, аудиоматериалов,
которые бы забивали весь
мир? Не-не-не, я слушаю всего лишь два подкаста и аудиокниги. Ну, аудиокниги слушаю, конечно, но я бы время нашел. Аудиокнига, она же, понимаешь, она не привязана к настоящему времени. Я могу послушать сегодня, а могу там через неделю. Я, типа, умирать не собираюсь, поэтому все успею.
Ну, вот у меня получается такая история, что у меня где-то по одному выпуску одного подкаста в сутки, ну, именно в будние дни, и еще два или три выпуска подкастов я слушаю во время тренировок.
Не, ну у тебя...
И вот, и получается, что впихнуть что-то дополнительное, я, как правило, просто одну из тренировок там, вместо того, чтобы слушать какой-то из подкастов, которые тоже лежат в очереди на прослушивание, я включу какой-нибудь, условно, там, стол Версуса и его на фоне
так
послушаю.
Это вопрос конкуренции, это здорово. Ну, типа, мы это работает, ну, с «Привет, Андрей» не работает.
Ну, я к тому, что... Как только ты открываешь для себя там какой-нибудь условный аразмаз, который ты себе закидываешь, какую-то аудиокнижечку интересную закидываешь, у тебя очень быстро забивается вот эта вот очередь, становится очень плотной. То есть вроде бы новый формат контента, а вроде бы контента у тебя с запасом.
А я тебе приведу пример. Как только появится подкаст «Уровень Дудя», но только в виде подкастов, он тебя вытеснит, аудиокниги или там еще кого-то.
Вытеснит, безусловно. Но,
то есть это конкуренция, это здорово. Навальный придет, он посмотрит, что он сильно не расширяет.
Смотри, «Уровень Дудя» одно. Но того же Варламова ты бы не в Ютубе смотреть не стал, но большая вероятность, что ты бы его не стал смотреть, слушать в качестве подкаста.
Смотря что бы он делал.
Подкасты очень, очень быстро насыщаешься тоже тем, что вот, ага, подписался на этих, погнал слушать.
Да, фиг, я поспорил, то есть у меня это весьма, я, может быть, предвзят, то есть я, или требователь, я тут недавно пытался новые подкасты послушать, и вот один есть, я не буду рекламировать, но хороший подкаст, очень похож на инфу, но там очень много ведущих, и у них, у многих плохие микрофоны. Я два выпуска, это их не последние, это их не ранние выпуски, они там уже дофига выпусков записали, я понял, если у чуваков на такой стадии хуёвый звук, то я их слушать просто не буду, потому что им похуй на подкаст, они не могут сделать, отжалеть там $300 на микрофон, идут они.
Это не пора разбираться?
Не, это другой. Но это беда.
Не завтракаст.
Это беда много. Не, кстати, вот у завтракаста в этом плане все хорошо. Но это не.
Я помню, как-то раз я слышал, у них там у кого-то одного были косяки с микрофоном.
Это скорее кухня, исключение. Ребята.
Это кухня, которая.
Да, ладно, давайте про это самое.
Я надеюсь, наши слушатели оценили, что у тебя это у меня безупречное качество звука.
Да, охуенно. Прям.
А что это, блин, за звук пердежа только что?
Это у меня. Это у меня вибро, извините. Телефон.
Понимаешь, просто я в этот момент такой хвастаюсь, что у меня уже выпуск, наверное, третий или четвертый, и тут такая
херня. У меня прямо сейчас на меня в Ютубе подписался новый человек. Вы понимаете, когда у тебя на Ютубе всего там, всего 100 подписчиков, то каждый новый – это событие, о котором тебе хочется знать.
Ты находишь его в соцсетях, лайкаешь ему фотографии, пишешь в личку «спасибо, что подписался».
Приглашаешь его в дрожжи пива.
Отдельно каждый выпуск ты ему еще личку пишешь, что вот, братан, вышло новое видео, заходи, ознакомься.
Как бы плохо. И, кстати, вот я, опять же, если вернуться к стендапу, я посмотрел прожарку, посмотрел уровень шуток, и это прям не стыдный уровень. И вот, Сергей, ты поскольку смотрел, вот скажи, как бы ты оценил уровень шуток Поперечного на фоне, малоизвестных?
Поперечный сам об этом сказал, что, к сожалению, ни Карлин, ни никто из видных комиков про Руслана Белого не шутил, поэтому хороших шуток не было.
Я думал, ты еще скажешь, что Карлин уже, к сожалению, мертв, и пиздить новое больше.
Типа того. Поперечный, конечно, как комик выглядел очень слабо. А вообще сам формат прожарки, он как бы не новый. Есть на Ютубе несколько именно выпусков прожарки, которые делали комики, но они ее делают типа внутри своей тусовки. И, конечно, там для ТНТ очень многие ошибки, там косяки были почищены, и выглядело это круто. А так, да, Поперечный очень беспомощно смотрелся на фоне того же парня, который там без часов, которого невозможно арестовать, короче.
Меня это поразило, потому что, не то, что поразило, но удивило, почему, потому что там формат, если кто-то из наших слушателей не слышал, там формат типа такой ТНТ, но без границ, типа можно шутить практически на все, кроме политики, наверное, а это еще и выпуск для Ютуба, который вообще не цензурировался никак, то есть не порезанный, вот берите вот частяк и смотрите, И Соболь, там ведущий Соболь, и он сразу об этом говорил, что типа вот будет вот так, и будет Поперечный. И я думал, что, если будет Поперечный, то, это же его стихия, да, когда можно не ограничиваться, нету ограничений по шуткам и так далее, никто в рамки не загоняет. Он-то этих чуваков, которые...
Да Поперечный не смешно.
Да, так вот он когда целый его концерт, то ты как-то настраиваешься, смотришь его концерт, ты настраиваешься на его уровень, калибруешься по его уровню юмора, И вроде как...
И переключаешь.
Или слушаешь там, пока там готовишь на кухне, например, вот как у меня было, но примерно ты понимаешь, чего от него ожидать, и, ну, не обламываешься. Можно посмотреть, уже не надо тут совсем привлечь, но когда на фоне действительно вот, ну, каких-то крутых шуток, да, там даже сам Белый неплохо шутил, и девушка неплохо шутила, и Поперечный, ну, это, блин, это вообще какая-то стыдная история. То есть он как батлы Обалбийской, когда он на ходу пытается что-то фристайлить, а получается, ну, откровенно, не очень. Вот типа то, такое чувство, что Поперечный на ходу сочинял эти шутки свои, которые, ну, прям не смешны. Вот я зашел в комментарии, кстати, и там народ в основном про это и писали, что прям зачем, Даня, зачем, если ты видишь, что, ну, не смешно, ну, отказался.
Ну, и мы сразу же приходим к выводу, что в наше время маркетинг или маркетинг важнее таланта, потому что, к сожалению, Поперечный собрал Ледовый, а никто из сидящих в студии больше нет.
Про этот самый, хотя еще давайте с КВН слазить. Угу. Есть на этой неделе Куджи подкаст сделали с Белым, и прям хорошо или нет?
Ну, расстраивает, что был такой перерыв. Расстраивает, что это снова Белый, с которого они начали. Это как бы намекает о том, что, видимо, какие-то организаторские там проебы у них произошли, и они как-то быстро-быстро латали дыры таким образом.
Гости кончились.
Ну, очень странно, потому что, ну, Куджи это такие ребята, что там многие бы из тех, кого мы знаем, могли бы быть органичными. Вот. Да. Тут же снова мы встречаем Белого, за что ему большое спасибо, но больше не надо, пожалуйста, тебя на Ютубе. Да, подкаст как подкаст.
Интересно, что... Я думал, что у них, как сказать, наверное, такой они выбрали себе достаточно сложный путь брать каждый выпуск гостя. То есть они завязываются просто на наличие гостя, потому что мне кажется, что... Причем вот мне, например, они отлично заходят в принципе, и вот я бы послушал их и без Белого, когда они обсуждают какие-то свои вот эти темы.
Ну, они хотят иметь ярко выраженную тематику. Типа, у нас каждый выпуск есть конкретный гость. Вот почему мне послушать этот выпуск? Там есть Белый, там есть тот, там есть этот.
Ну да, это легкий способ.
Быть более свободным в этом плане, как лучший подкаст на русском языке.
Не, ну это же...
Так вот, они это не могут себе позволить, потому что, не знаю, может быть, стесняются, может, не верят в себя, может быть, у них нет такой харизмы, как есть у Бернова, чтобы...
Ой, все, ладно, я задолбаюсь это все вырезать. Ну да, я согласен.
Да мы все еще весь КВН как бы вырежем, так что...
Ох, господин Мартин, будьте спокойнее.
Да.
Но смотри, мне кажется, что это на самом деле хорошая и благая мысль все время приглашать гостя, потому что они вдвоем, они такая уже как бы слаженная команда, они прекрасно друг друга понимают, у них есть там свои общие темы и так далее. Такая, но им всегда нужен какой-то внешний раздражитель, внешний триггер, который бы заставлял действовать их иммунную систему, спорить и так далее. И в этом плане, ну, конечно, важно подобрать правильного гостя, а во-вторых, ну, блин, ну это оживляет, конечно. Чем мы будем каждую неделю слышать разговор о вечном, ну, двух одних и тех же людей.
Да, но это в то же время, это хорошо, когда эти гости есть, но когда этих гостей нет, тем более, ну, я так понимаю, что это, ну, не так просто, чтобы там заманить, например, Семена, который там снимает сериалы, пишет оды Собянину и так далее, и чтобы он нашел час времени куда-то еще приехать в студию, даже не по скайпу, как мы с вами. Вот я просто по опыту вот, собрал даже просто, вот у нас, согласитесь, иногда бывают проблемы просто найти время, при том, что мы, прямо скажем, не какие-то супер занятые там чуваки, но тем не менее даже у нас...
У которых на выходных выходные.
Да, то есть найти время втроем, это очень тяжело. Я по опыту там инфы или там 12-19, даже вдвоем найти время людям, это тяжеловато. Тем более, что у них-то, но тут надо просто делать одну поправку, что найти время, когда тебе за это не платят. Вот, то есть у тебя...
Найти время на нерегулярной основе. Подожди, тут еще один нюанс. То есть У нас проблема в том, что если бы я записывался, условно, там, будучи гостем одного из выпусков, я бы, наверное, один раз подстроился, ну, да, как приглашенный, да, чувак. Ну, типа, ребята там пишутся.
Да.
Но если мы пишемся каждый день, то... Не, ребят, как бы один раз, конечно, можно все планы поменять, перенести.
Да, да, да. То есть я про это и говорю.
В инфу что... позвали. Но... Да, но ты не будешь делать это.
Надо понимать,
неделю,
да, вот тут, я думаю, что косяк. Для них это, ну, достаточно тяжело. То есть для нас это выглядит прикольно, но вот как бы представляют, что это изнутри. И, а так они себя еще зажимают в рамки, что они должны как-то с гостем состыковаться, позвать этого гостя и так далее, и так далее. То есть это надо быть, еще я понимаю, если бы они были каким-то крутым, действительно, ну, как это сказать, известным, популярным шоу, чтобы гости как бы сами шли, ну, хотели, были мотивированы как-то. Угу. Но в реальности... Я думаю, когда они ходят просто потому, что, ну, Тимур попросил. Вот, да, ну, Тимур интересный собеседник, почему бы с Тимуром не сходить? И, но все понимают, что это, ну, не какое-то там медийное событие и так далее. И поэтому, ну, они молодцы, но...
Не, ну, в какой-то степени все медийное.
Ну, наверное, наверное. Но, не, ну, медийность-то разная бывает. Одно дело к Дудю, к тому же все вспоминаем, или, а другое дело где-то там на Ютубе, сколько там... Ну, 1100 у него подписчиков, да, ну, 150, но это же не серьезно, это уровень белорусских фудблогеров, ну, никак не там какого-то...
Ой, не начинай. Белорусские фудблогеры что-то, по-моему, сейчас онлайн-пирамиды, ой, господи, финансовые пирамиды рекламировать начали.
Ну да, у нас на медиарынке белорусском появился один рекламодатель и купил рекламу всюду, кроме меня, кстати.
Что говорит о принципиальности нашего подкаста.
Да, 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 да. Но так или иначе. Кстати, да, давайте скажем, что да, можете заносить на рекламу. У нас есть Patreon. И...
Реклама – это не то. Наш великолепный подкаст живет за счет великолепных слушателей, которые задают великолепные вопросы, дают лучший фидбэк в «Привет, фидбэк-боте». И, конечно же, некоторые из них даже находят уместным подписаться на нас.
Все, чуваки, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что дослушали. Ждем от вас каких-то тем, фидбэка. Заходите к нам на Patreon, подписывайтесь. Что еще сказать? Зайдите в iTunes, напишите что-нибудь, если уже, ну, не лень, если еще не ходили звезд, не ставили. Поставьте, это на самом деле для продвижения подкаста крайне важно. А вот.
Нужны звезды, чтобы,
да,
нас слушали.
Да, да, да. Все, чуваки, всем пока.
Всем пока, до новых встреч.
Всем пока.